Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь в эфире очередной час вещания православной радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет интервью с протоиереем Алексеем Ладыгиным, записанное на Святой горе Фавор, канун праздника Преображения Господня. Затем у нашего микрофона будет публицист Сергей Комаров. Его комментарий, присланный из Киева, посвящен служению мирян в церкви. Ну а во второй половине часа в эфир выйдет первая передача из нового радиоцикла, записанного кандидатом искусствоведения Мариной Владимировной Петровой в рамках ее полюбившегося всем нам цикла «На алтарь Отечества». Мы завершили разговор о религиозной живописи, и сегодня Марина Владимировна начнет разговор о профессиональном русском искусстве. Святая гора Фавор, вошедшая в новозаветную историю как гора Преображения. Кто из нас не мечтал побывать на ней, и даже те, кто сподобился этой милости Божией, еще и еще раз хотели бы помолиться на месте, где преобразился Спаситель наш Господь Иисус Христос. Протоиерей Алексей Ладыгин вместе с группой своих паломников-прихожан вновь побывал в этом великом святом месте именно на праздник Преображения Господня, когда туда прибывает множество православных паломников со всего мира. Там и было записано это интервью с отцом Алексеем.
Отец Алексей, благословите.
Бог благословит.
Мы с вами сейчас находимся на Святой горе Фавор. в преддверии ночной божественной литургии, которую будет служить патриарх Иерусалимский Феофил. В Евангелии мы слышим о том, что когда святые апостолы вместе со Христом поднимаются сюда, вот этот вот возглас от самого сердца «хорошо нам здесь», и действительно, вот сейчас хорошо, здесь небольшой ветерок, прохладно, и только что закончилась вечерняя служба, «хорошо нам здесь, останемся». Потому что настолько здесь хорошо вот в этом свете преображения. Значит ли это, что мы как-то должны действительно бежать от нашего сегодняшнего мира? И если не бежать, то как нам с ним совладать? Потому что он действительно часто очень пугает нас.
Действительно, апостолы выразили свое желание лишь только потому, что перед ними преобразился Господь. Они увидели Господа совершенно другой ипостаси, полностью божественной. И здесь все мирское, все суетное, оно отступает. Потому что, когда ты прикасаешься к божественному миру, твоя душа, она наполняется великой благодатью Божией, и тебе уже ничего не надо в этом мире. На это и отвечает вопрос, наверное, апостол Павел, который говорит: вы еще не знаете, что Господь уготовил каждому из вас, когда он был восхищен до третьего неба. Он также прикоснулся к горнему божественному миру. Он сказал, что ухо человеческое не слышало, очи не видели, и на сердце человеку не приходило все то, что Господь уготовил любящим ему. Поэтому Господь и говорит в своем божественном Евангелии о том, что Царствие Божие внутри вас самих есть. Он призывает нас не уходить от этого мира, а в этом мире, невзирая на суету, невзирая на проблемы, сохранять свой внутренний мир и приобретать Царствие Небесное внутри себя. И когда мы приобретаем этот мир внутренний, тогда мы можем жить в этом мире и пребывать в той благодати, которую Господь давал не раз верным своим. Преподобный Серафим не ушел из этого мира, да, у него была пустынька, да, у него была молитва, но и мы не можем отказываться от этого, мы можем себе это все позволить. И поэтому, когда человек приобретает внутренний божественный мир или Царствие Божие, которое внутри вас самих есть, тогда он приобщается Господу, говорит: Господи, как хорошо здесь быть, как хорошо быть и с Тобой, Господи. Почему многие верующие сегодня отказываются от всех удовольствий этого мира? Почему по сей день от этого мира уходят в монастыри молодые девушки и юноши, которые соприкасаются с божественным миром через молитву, через пост, через размышления, через посещение святых мест, через паломнические поездки? Казалось бы, им есть чем заняться в этом мире, есть много электронных различных предметов, которые утешают человека. Есть танцульки, есть замечательное общение, как реальное, так и виртуальное. То есть современному человеку есть чем заняться в этом мире, и вдруг он находит что-то выше этого, что его радует, что ему дает счастье. Он говорит: Господи, как хорошо с Тобой быть. И он покидает этот мир и приобщается к божественному миру, приобретая Царствие Божие внутри себя. И от этого вот такая глубочайшая радость. Радость такая, которая переворачивает тебя, ради которой ты ничего не хочешь от этого мира. Вот и преподобный Серафим уже прекрасно показал: радость моя, Христос воскресе. Смотри, ты можешь приобрести то, ради чего Господь сюда пришел. Ты можешь открыть этот мир, который Господь тебе открыл, именно божественный мир. Ты можешь приобщиться к Царствию Небесному, которое Господь сделал возможным для каждого человека, потому что Он открыл двери Царствия Небесного. Это действительно глубина. И, наверное, каждый, кто сегодня приехал на Фавор, будет приезжать сюда в последующие времена, не только в эту божественную светоносную ночь перед праздником преображения Господня, но всегда он будет приезжать, чтобы преобразиться, чтобы измениться, чтобы почувствовать вот эту вот божественную составляющую, которая открывает тебе пределы беспредельного горнего мира. Потому что мы все ищем какой-то шанс, мы ищем какое-то вдохновение. Поэтому нам необходимо вот бывать в этих местах и чувствовать эту благодать. Я думаю, что и в сегодняшнюю ночь многие почувствуют эту благодать и скажут: Господи, как хорошо нам здесь быть. И невзирая на то, что это будет трудно физически отношение ночь, потому что служба началась практически в 8 часов вечера и будет проходить до 4 часов утра. Более того, паломников уже не пускали сюда на автобусы. Паломники сюда поднимались пешим порядком и также будут спускаться подняться с этой горы. Но, наверное, то, что получит каждый здесь, в меру своих сил, в меру того, что он может вместить, как некогда получили святые апостолы, якоже Мажаху, то есть насколько возможно было, чтобы увидеть все это и не умереть, чтобы действительно сердце не разорвалось, потому что от великой радости, не только от печали, горя и страха сердце может разорваться, но сердце может разорваться от великой благодати, от великой радости общения с Богом. Вот Господь каждому даст в меру этой благодати, этого чувства преображенного мира, божественного мира, и каждый унесет в своем сердце, и это будет его вдохновлять, это будет его радовать, это будет ему помогать противостоять тем бедам, соблазнам и искушениям, которые будут встречаться на его жизненном пути. Как это впоследствии помогло святым апостолам идти во все концы вселенной и проповедовать слово божественной истины.
Поднялись мы на гору Фавор, долгий путь, и между собой паломники переговаривались. Вот главная тема – облако. Облако. Будет облако, не будет облака. Вот насколько в жизни сегодняшнего православного человека это важно, ожидание чуда, или, может быть, это не важно? Как к этому относиться? Вот.
На самом деле это очень важно, потому что мы живем в то время, когда вера оскудевает, и для каждого человека, который приезжает сюда, для него самое главное укрепиться в вере, потому что вера – это основание духовной жизни. Без веры человек ничего не может достигнуть в этой жизни, а с помощью веры он может совершать великие чудеса. И поэтому каждый человек ищет здесь какое-то чудо, которое укрепит его веру, которое поможет ему дальше противостоять искушениям, поможет ему сохранить свою веру, приумножить ее и передать ее своим близким. Очень важно. На самом деле, многие это будут видеть, а кто увидит, опять-таки, каждый будет по-своему видеть это облако. Господь будет каждому открываться по-своему. Но кто увидит, прикоснется к этому чуду, он приедет с завороженными глазами, у него будет радоваться сердце. Он скажет: «Господи, я недостойный». Опять-таки, это будет смирение, безусловно. «Я недостоин, но я прикоснулся к той великой благодати, которая подтверждает то явное чудо, которое увидели святые апостолы на этом месте». Я думаю, что за этим и едет человек, чтобы через эти чудеса, через ту благодать, которую он чувствует внутри, как вот сейчас только что говорили, что есть чувство благодати, от этого радости, от этого легкости, от этого полета, от этого есть желание жить, трудиться и преодолевать все испытания. Это очень на самом деле высоко, потому что мы, когда укрепляемся верой, мы эту веру не можем держать в самих себе. Мы тоже делаемся равноапостольными, потому что от избытка в сердце уста глаголит. И человек, который наполняется здесь этой благодатью, он приезжает, он всем начинает проповедовать, говорить о том, что истинно есть Бог, что я сама видела, я прикоснулась к этому, и какая милость является в это особенно время, когда кругом жара, когда ни одного единого облачка нет на небе, и вдруг опускается густое облако, покрывает, и человек понимает, что не только он соприкасается с каким-то физическим чудом, он соприкасается с каким-то божественным чудом, потому что у него начинает ликовать его сердце, радоваться его душа, и он исполняется такой глубины, которая является поддержкой его веры. Это очень важно, потому что каждый из нас, особенно в наше время, должен нести веру, а этот мир, он заключается рамками нашей семьи, на которую мы можем влиять, потому что этот мир сейчас никого не слушает, он своевольный, он совершенно свободный. Этот мир, он достаточно горделивый, ему не надо кого-то слушать. Он с презрением смотрит на человека, который его учит. Он говорит, что я свободный человек, я сам могу научить кого угодно в этой жизни. А вот когда мы имеем наши семьи, и в семьях мы, конечно, являемся авторитетными людьми, вот здесь мы можем проповедовать Христа, здесь мы можем говорить о вере, здесь мы можем говорить о тех чудесах, которые происходили в нашей жизни, и как Господь помогал нам в те или иные трудные ситуации жизни. Об этом говорит и псалтырь, и псалмопевец Давид, который приглашает нас вместе с ним благословлять и славословить Господа. И он говорит: «Я всегда, Господи, буду Тебя благословлять из рода в род. У него была большая возможность. Он благословлял Господа, когда пел псалмы среди своих одноплеменников, оставив это прекрасное достояние. Он говорит о милости и чудесах Божьих через христиан многим и многим поколениям, которые слышали, слушают сегодня и будут слышать его призыв. И также каждый из нас должен говорить и делиться этими чудесами, с которыми мы встречаемся в жизни, по милости Божией, и говорить и через них, применяя их к жизни, к опыту жизни. Это очень доходчиво, потому что одно дело богословские понятия, философские понятия, да и религиозные понятия, они не так воспринимаются молодыми людьми, да и нашими современниками. А вот когда ты начинаешь проповедовать о милости Божией через то явное участие Господа в нашей жизни, то это очень сильно отлагается в сердце, и человек понимает, особенно тогда, когда он начинает сталкиваться с этими трудностями, он понимает, если я обращусь к Богу, то Господь меня никогда не откажет. И когда Господь начинает помогать человеку, то у него, как и у псалмопевца Давида, рождается огромнейшее чувство и желание славословить и благословлять Господа на все времена. А это очень важно для человека. Если мы прославляем Бога, то это приятно Богу, потому что тогда через это благословение человек еще больше и больше приобщается к небесным дарам, которые Господь дает любящим и верующим в Него.
В древности, или даже, скажем так, в такой относительной исторической отдаленности, гора Фавор, на которой мы сейчас находимся, она, как правило, паломническими караванами обходилась стороной. Почему? Потому что очень тяжело было подниматься. Вот в этом смысле такой вопрос касательно каждодневной жизни христианина. Иногда, когда человек чувствует, что на пути преграда, и можно ее обойти, в общем-то, внутри договориться на какой-то компромисс. Вот как определить ту степень жертвы, которая нужна или не нужна иногда в достижении цели, скажем так, жертвовать?
Гора – это символ духовного высокого состояния человека. Почему Господь восходит на гору Фавор помолиться? Потому что здесь самое уединенное место. Не потому, что здесь приближается небо к себе, а потому, что Господь всеми своими действиями говорил о нашем внутреннем духовном состоянии, к которому мы должны стремиться. Поэтому и Господь поднимался на гору высокую, призывая нас подняться в духовном состоянии так же высоко, чтобы приблизиться к Богу и чтобы увидеть внутреннее духовное преображение. Без этого внутреннего духовного преображения просто невозможно. И когда человек обходит вот это вот восхождение на гору высокую, на гору духовного совершенствования, то тогда он закисает, тогда он остается в суете этого мира. С одной стороны, он верующий, с другой стороны, стихии этого мира его похищают, и он растворенный остается в таком состоянии одинаковости. А такого состояния вообще, в принципе, у христианина не должно быть. Мы должны восходить от силы в силу в меру Божества Христова, то есть постоянно подниматься, постоянно совершенствоваться, постоянно преображаться, изменяться, тем самым приближаться к Царствию Небесному. Поэтому этот символ, он остается и сегодня, и тогда, когда человеку было тяжело подниматься, он обходит, но это неправильно. Лучше на эту гору прокладывать дороги, делать ее доступной, на каком-то транспорте подниматься, я имею в виду, через те добродетели, которые возможны и в нашей жизни. Но обязательно нужно подниматься, и тогда действительно мы будем исполнять то, о чем Господь сказал в Священном Писании, обращаясь к каждому из нас.
Вы слышали интервью с протоиереем Алексеем Ладыгиным, записанное на Святой горе Фавор в канун праздника Преображения Господня.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает киевский публицист и наш постоянный автор Сергей Комаров.
Есть такая богословская книга, хорошо известная как в академических кругах, так и всем любящим читать христианам, «Церковь Духа Святого» протопресвитера Николая Афанасьева. В свое время о ней много спорили, многие места критиковали, самого автора упрекали в модернизме, но все же читали, и читали с интересом, потому что тема очень интересная. Оставляя специалистам оценку этого труда, нельзя не признать, что Афанасьев сделал талантливую и грамотную попытку прояснить суть тех служений Древней Церкви, о которых мы сегодня не знаем почти ничего. Действительно, в апостольских посланиях мы находим упоминания о множестве церковных послушаний, которые даже звучат для нас непривычно. Например, увещатель. Кто он? Приходской психолог? А кто такие раздаватель и благотворитель? И чем они друг от друга отличаются? Чем занимался в церкви человек, получивший дар вспоможения? И что означает сам этот дар? Есть ли сегодня похожие церковные послушания? Определенные церковные чины остались в прошлом, некоторые дошли до сегодняшнего дня. Каких-то не было в первые века, но они появились впоследствии. Разговор об этом важен, и тема актуальна, потому что речь идет о служении мирян в церкви, о практической стороне воцерковления. Дары различны, но дух один и тот же, и Бог сегодня также творит новые формы церковных служений. Например, у нас давно уже нет института вдовиц или диаконис, но зато есть монашество и академическая богословская наука, чего не знала церковь двух первых столетий. Без монастырей и семинарий полноценную церковную жизнь сегодня трудно представить. Более того, за века церковной истории монашество и академическое богословие даже успели соединиться в феномен ученого монашества. Воистину, творчество Духа Святого в церкви продолжается. Как новый Божий дар можно рассматривать то, что у нас появились удивительные священники, подобных которым раньше не было. Проповедники, миссионеры, писатели, радио и телеведущие в одном лице. Это и отец Дмитрий Смирнов, и отец Андрей Ткачев, и отец Артемий Владимиров, и многие другие. Явление таких многогранных служителей в современной жизни церкви – огромный и значительный дар от Господа. Еще раз скажем, Дух Святой в сотворчестве с людьми не устает рождать новые формы служения Ему. На память приходит такая уникальная личность, как знаменитый путешественник, художник, писатель, пилот свободного аэростата, протоиерей Федор Конюхов. Человек, имеющий 4 образования. Первый в мире путешественник, достигший 5 полюсов нашей планеты. Имея мировую известность, путешественник стал священником и положил все свои достижения перед алтарем Всевышнего. Он продолжает свои странствия, славя Бога. Покоряя горные вершины или другие труднодостигаемые места земли, он обязательно служит божественную литургию и устанавливает поклонный крест. Кто раньше думал о такой форме угождения Господу? Если говорить все же о служении мирян, обратим внимание на профессора богословия Алексея Ильича Осипова. Труд, который он выполняет в церкви, гораздо более профессорства как такового. Раньше профессора богословия лишь читали лекции в духовных школах и писали богословские работы. Алексей Ильич же, помимо академической деятельности, ездит по городам с беседами, собирая огромные аудитории, пишет книги, выступает на радио и телевидении, проповедует в храмах. Мы уже привыкли к этому и не задумываемся, существовали ли подобные служения в предыдущие века. Были ли такие профессора богословия в церкви ранее? Интересно, что в церкви становятся востребованными все больше светских профессий. Журналист, преподаватель, чиновник, разработчик сайтов, специалист по акустике помещений, экскурсовод, радио и телеведущий, диктор радио и телевидения, юрист. Можно долго перечислять профессии, которые сегодня должны стать и уже становятся церковными служениями. В смысле задействованности их в церкви. В этом отношении мы живем в замечательное время. Нынешняя свобода церкви дает 1000 возможностей для беспрепятственной реализации любого церковного дела, а также для того, чтобы сделать свою светскую работу церковным послушанием. История церкви движется дальше, история церковных служений продолжается вместе с ней, и мы должны занять уготованное нам место в иерархии этих занятий. Ты плотник? Сделай красивый киот для храмовой иконы. Программист? Разработай приходской сайт. Водитель, вози на службу пенсионерку из твоего района. Успешный бизнесмен, помоги батюшке достроить или отремонтировать, или расписать храм. Спортсмен, организуй спортивный кружок для прихожан. Ты хорошо шьешь, сестра, научись шить священнические облачения. или «Помоги сделать плащаницу к Страстной Седмице». Так наша нецерковная работа претворится в церковное служение, прославляющее Отца Небесного. При наличии содержания, любви к Богу и ближнему и умения что-то делать хорошо, форма подвига всегда образуется, и Бог воздвигнет в церкви необходимое для той или иной эпохи служение. Если человек работает над очищением своего сердца и не перестает учиться в церкви, Бог обязательно даст ему какое-то свое спасительное для него дело. Нужен духовный труд над собой, желание послужить Богу и людям, стремление к близкому для души занятию, и все получится. Уверовав во Христа, положить к его ногам все свои навыки и умения, осветить свою профессию приношением ее Богу, вернуть Всевышнему многократно умноженный талант, осознать свое жизненное призвание как дар Божий, которым нельзя пренебрегать, дар, через который можно и должно прославить Господа. Такую возможность открывает нам сегодня Бог, ожидая нашего отклика.
Это был наш обозреватель из Киева, публицист Сергей Комаров.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio. На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись 18-19 веков. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии вновь уже хорошо знакомая вам, надеюсь, Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи. Мы рады вновь вас видеть и слышать, Марина Владимировна.
Здравствуйте.
И я рада сообщить нашим слушателям, что вот мы с помощью Марины Владимировны завершили объемный и глубокий, очень интересный цикл о русском религиозном искусстве. И сегодня мы начинаем новый цикл о профессиональном русском искусстве.
Возникло оно у нас в середине XVIII века, и связано это с созданием впервые в России Академии художеств в 1757 году. Сама-то идея Академии, она принадлежала еще Петру I, потому что, разъезжая по различным странам Европы, он видел, что во многих странах европейских есть эта Академия, и ему очень хотелось, чтобы и в России такое было. Но как-то осуществить эту идею, эту мечту не удалось, и вот впервые появляется в России Академия художеств только при Елизавете Петровне уже в 1757 году, как я сказала. История возникновения заключается в том, что куратор Московского университета и создатель Московского университета граф Иван Иванович Шувалов вошел в Сенат с представлением о необходимости, как писалось, установить Академию художеств. Ну и вот на это последовало положительное решение Сената – означенную Академию художеств здесь, в Санкт-Петербурге, учредить. Ну и вскоре вот в Россию начинают приезжать из-за границы первые преподаватели – это Торелли, Ротари, Вален де Ламот, Жиле, Лорен там, и другие, поскольку своих профессиональных художников в России тогда еще не было. Вот хорошо известные сегодня, скажем, Иван Вишняков, Антропов и другие замечательные художники, которые оставили очень важный, неизгладимый след в истории русского искусства – у них-то как раз вот этого системного академического образования не было. Шувалов, всецело увлеченный новым делом, жертвует Академии очень такое богатое собрание картин и рисунков, причем таких мастеров, как Веронезе, Рембрандт, Джордано и другие, с тем, чтобы у начинающих художников была возможность учиться не только у своих преподавателей, но и у великих мастеров прошлого. Вот так закладывается будущий музей Академии, впоследствии, особенно при Екатерине II, постоянно пополнявшийся как отдельными произведениями, так и целыми коллекциями даже, подаренными различными вельможами, придворными, а нередко и самой императрицей.
Вот все-таки государственники они были, правда?
Да,
вот нынешним бы богатым людям,
да. Но
брать
она,
пример.
Ну, понимаете, вот она же государство строила. Одна из самых важных как бы сторон ее государственной деятельности – это законотворчество, да, и не случайно. Она, причем, должна сказать, что она выдавала в месяц до 24 законопроектов. А вот, кстати сказать, отливал эти законопроекты в новеллы самый первый профессиональный юрист в России Алексей Поленов. Это прадед Василия Дмитриевича Поленова.
Но я даже не столько об императрице, сколько о том же Шувалове, о других
вельможах. Да, причем Шувалов – это создатель Московского университета. По его инициативе создается первый профессиональный театр в России. По его же инициативе создается Академия художеств. Люди, которые работали на отечество свое.
Вот как надо входить в историю, да, а не только тратить на себя.
Екатерина, надо сказать, особым указом разрешила академистам, то есть, ну, студентам Академии, доступ в Зимний дворец для копирования произведений из ее огромного собрания. При ней же будет построено и само здание Академии художеств, на фронтоне которой будет начертано «Вольным художеством», то есть искусству свободному и независимому от церкви. Вот наша задача, которую я ставлю перед собой сегодня, это как раз показать, как официально независимое от церкви русское искусство сразу встала на духовные позиции, на религиозные позиции, проповедовала и утверждала своим искусством духовные ценности, духовные основы. Ну, надо сказать, что просвещенная трудами французских философов, Екатерина хорошо знала, что искусство может быть прекрасным средством идеологического воздействия на общественные умы. И потому с самого начала взяла Академию под свой личный контроль и тут же отдала распоряжение Шувалову составить новый проект учреждения теперь уже Императорской Академии художеств. Ну, вот все обучение в Академии вместе с организованным при ней воспитательным училищем в целом было рассчитано на 15 лет. Первые 9 лет ученики проводили в училище, и уже потом 6 лет в самой Академии. Вот с самого начала вводился как обязательный предмет, это закон Божий, а при самой Академии была построена церковь, освященная в честь Иоанна Дамаскина. Сохранялось в новом уставе, внедренное еще Шуваловым при создании самой Академии, право медалистов на поездку в иностранные государства через каждые 3 года. Ну, вот таких счастливчиков называли пенсионерами, потому что каждому выплачивался пенсион в размере 400 рублей. Ну, вот для точности хочу сказать, что Академия в данном случае выступала всего лишь в роли кассира, поскольку спонсором вот таких зарубежных стажировок, ну, как мы сейчас сказали, да, молодых русских художников была сама императрица, а позже царствующие государи, которые оплачивали эти поездки не из государственных, а из своих личных, так называемых, кабинетных денег. И вот свидетельством тому соответствующие записи в книге прихода расхода кабинетных ее или его величества денег. Вот так продолжалось, ну, почти 100 лет, то есть до реформы Академии, которую в 1841 году провел Николай I, который переложил себя на государство, оплату этих стажировок, но при этом Академия почему-то продолжала называться императорской. Ну, надо сказать, что поначалу академические пенсионеры уезжали во Францию, в чем, конечно, сыграло свою роль увлечение всем французским и вкусы основателя Академии Шувалова. Но все больше и больше вот такой землей обетованной для молодых художников впоследствии становится Италия. Особенно вот во второй половине XVIII века, в эпоху классицизма, порожденного открытием античного, то есть классического искусства в связи с проводимыми в Италии археологическими раскопками, которые начались там как раз в середине XVIII века. Вот самое непосредственное и постоянное внимание государыни к академической жизни и самим, так сказать, вольным художеством способствовала не только их активному развитию, но и расцвету искусств в этот период вообще. И далеко не случайно Академия с самого начала становится центром художественной жизни страны, трибуной, с которой провозглашаются положения заново сформулированной, ну, уже современной национальной эстетикой. Столь значимо было единое понимание предназначения художников как наставников и воспитателей своих сограждан. Отсюда мысль об особой ответственности художника не только за выбор темы или сюжета, но прежде всего за самую идею и ее воплощение, и, значит, за содержание, то есть идейный замысел, который сохраняет все-таки свое приоритетное положение, но при этом, конечно, не в ущерб форме. Мне кажется, что вот этой ответственности сегодня нам не хватает, и даже очень. Причем об этом говорил еще даже Нестеров в начале уже 20 века. Но как-то вот эта ситуация, она продолжается, на мой взгляд, и сегодня, как каждый художник, кто во что горазд, а ответственности вот этой перед гражданами, сами согражданами, перед своим обществом, вот, к сожалению, этого нет.
Ну вот 18 век, он еще был в традиции все-таки Древней Руси, он еще помнил свои основы, а мы, к сожалению, оторвались. Вот это порвалась связь времен. И над чем мы сейчас и трудимся, чтобы она восстанавливалась?
Вот вы правильно заметили по поводу Древней Руси, потому что там тоже искусство, служа вот таким средством идеологического воздействия на массы, соучаствовало, причем самым непосредственным образом, в формировании религиозного общественного сознания. Теперь же искусство обретало светский характер, когда вот такой вектор художественного внимания перемещался с мира горнего на мир дольний. Но сам по себе принцип вот такой идеологической зависимости искусства от тех или иных мировоззренческих установок, как на государственном, так и на личностном уровне, остался все-таки неизменным. И отсюда вот это требование его высокой идейности и целенаправленности. И потому не развлекательный, куртуазный смысл, а морально-этический и гражданский пафос определяли достоинство произведения, выступая вот тем самым основным критерием в оценке творчества мастера. Все это, конечно, свидетельствует о том, что отечественное светское искусство с самого начала стремилось сохранить вот ту высоту, на которой держалось на протяжении веков искусство Древней Руси. И вот в этой преемственности, сохранявшейся глубоко в недрах и сознания, и души не только самого художника, но и его зрителя, и заключалась сугубо национальная особенность перехода от искусства, окормляемого церковью, к мирскому искусству высоких идей.
То есть это чисто русское изобретение?
Мне кажется, что да, абсолютно, называется. Да. Но я как-то Слава не встречалась Богу. С этим, вот в Европе не встречалась. И хотя в структуре Академии художеств живопись, ваяние и зодчество занимали, надо сказать, разнозначное положение, тем не менее немало представителей эстетической мысли в тогдашней России все-таки отдавали пальму первенства живописи, поскольку считалось, что она совмещает в себе проповедь, убеждение, речь оратора и поэта с наглядными изображениями сцены, как вот тогда писалось. Но, надо сказать, такая точка зрения, несомненно, сыграла свою роль в том, что уже в 64-м году в самостоятельную специальность выделилась историческая живопись, вбиравшая в себя одновременно сюжеты мифологические, собственные исторические, и библейские, и евангельские также. И все они существовали в данном жанре на равных. Вот предлагаемая в живописном классе программа будущего произведения, то есть, ну, вот тема, как бы мы сейчас сказали, да, изначально представляла собой, ну, как правило, фрагмент или из античной литературы, или из русских летописей, или из учебника российской истории Ломоносова, или из трагедии Сумарокова, Хераскова, Княжнина и других. И все это, ну, кроме вот несомненного, конечно, расширения кругозора у начинающих художников, ну, учитывая их невысокое социальное происхождение, конечно, способствовало в целом приобщению их культуре, особенно если учесть, что студентами академии были в основном выходцы из солдатских семей, дети священников, рабочих типографий, ну и так далее. И вот поэтический слог литературного произведения и драматургического в частности становился еще одним средством эстетического воспитания, развития собственно образного мышления у молодых живописцев. И вот первым профессиональным историческим живописцем, а мы сегодня будем говорить об исторической живописи, был Антон Павлович Лосенко. Он родился в городе Глухове. Поначалу, надо сказать, ничто не говорило о привязанностях мальчика к изобразительному искусству. Но зато у него очень рано проявились очень хорошие вокальные данные, почему родители и определили сына в знаменитую тогда на всю Россию Глуховскую музыкальную школу, которая, кстати сказать, поставляла певчих в придворную капеллу. Вот со временем в их числе оказался и Антон Лосенко в этой придворной капелле. А вот спустя годы его, как тогда говорили, спавшего с голоса, но выказавшего художественные способности, определили в 1753 году в мастерскую Ивана Аргунова. Иван Аргунов очень хороший художник, пожалуй, из всех художников самый благополучный, но при этом был крепостным графа Шереметьева. Причем жил на Миллионной улице, то есть был ближайшим соседом императрицы, тогда еще Елизаветы Петровны, имел свою мастерскую, и вот как раз к нему не раз отдавали как раз вот начинающих художников. Ну, а вот в связи с созданием Академии художеств Лосенко становится ее студентом, который и заканчивает золотой медалью. Надо сказать, что вот несмотря на все сюжетное разнообразие, как тогда говорили, исторического рода живописи, все-таки доминирующее положение в нем занимала русская тема, которая была гораздо ближе студентам Академии, чем ее иностранным преподавателям. И здесь, конечно, надо отдать должное тогдашнему президенту Академии художеств Ивану Ивановичу Бицкому, который при первой же возможности стал вводить в преподавательский состав Академии ее бывших учеников и, прежде всего, пенсионеров, то есть художников, прошедших стажировку во Франции и Италии и получивших, ну, соответствующую аттестацию в Совете профессоров. И вот одним из первых русских художников, зачисленных на преподавательскую должность, стал Антон Павлович Лосенко.
Но почему-то имя это почти неизвестно. Вот только к кругу искусствоведов,
Марина Владимировна. Ну, вы знаете, вообще-то его картины есть в нашем собрании, они в экспозиции Русского музея. Мы уже говорили вообще-то вот о нем, вспоминали, когда говорили о зарождении религиозной живописи. И как раз одним из первых здесь произведений я называла его «Жертвоприношение Авраама».
Да, да, помню.
И мы довольно обстоятельно об этом говорили. Это произведение в экспозиции находится. Ну и, конечно, может быть, просто мало кто знает, что автором картины Владимир Ирогнеда, о котором мы тоже сегодня будем говорить, является вот тоже Антон Павлович Лосенко. Скажем, «Прощание Гектора с Андромахой» в нашей экспозиции тоже ему принадлежит эта работа. Кстати, это картина, с которой мы обычно начинаем экскурсию по теме «Русская историческая живопись». Ну, может быть, широко так неизвестный, может быть, это имя, но это человек, который оставил очень значительный, не просто заметный, а очень значительный лет в нашей, в истории нашего искусства, и о чем сегодня, вот как я и хотела бы как раз рассказать.
Да, надо восстановить справедливость, потому что я почти уверена, спросите любого школьника, а может быть даже и студента, ну едва ли так сразу вам ответят, кто это.
Ну, это очень жаль.
Будем восстанавливать что... историческую справедливость в отношении этого мастера, одного из родоначальников нашего профессионального русского искусства.
Да. Надо сказать, что вот он тогда только что вернулся из Франции, где пребывал в качестве пенсионера Академии, и первые два года проходил мастер-класс у директора Королевской Академии художника Рету, который был известен своей такой анахронической приверженностью стилю барокко, что, естественно, отразилось и на искусстве его подопечного, вот этого молодого художника из России. И хотя барокко оставит свой след в произведениях Лосенко, тем не менее, все-таки апологетом этого стиля он не станет. Ему все-таки будут гораздо ближе, все сильнее заявлявшие о себе во французском искусстве, ну, классицистические идеи, проводником которых в русской живописи как раз станет именно он. И в этом смысле, конечно, творчество Лосенко это, ну, из своего рода такой переходный этап от одного стиля к другому. То есть, иными словами, способ выражения, то есть стилистика художественного языка порой сохранялась у него еще барочная, но сами идеи, воплощенные в живописные образы, были продиктованы уже современной эстетической и общественной мыслью, которая, в свою очередь, определялась в России переживаемым тогда, кстати сказать, национальным подъемом. Вот на этой волне общественного интереса к своим национальным корням и стала подниматься русская историческая живопись, в чем немалая заслуга, конечно, и Лосенко тоже. Уже на следующий год после возвращения в Россию он представил Совету профессоров свою картину «Владимир и Рогнеда». Это произведение, должна сказать, интересно во многих отношениях. И прежде всего тем, что начинал-то Лосенко в основном как портретист, а будучи на стажировке во Франции, все-таки большее предпочтение отдавал религиозной живописи. Ну, что касается его портретного искусства, то я полагаю, довольно известный его портрет знаменитый актера Федора Волкова. Это достаточно известная работа. Ну вот, а теперь же художник обращается, ну, скажем так, к преданиям старины глубокой, заимствуя сюжет из летописи Нестора. Надо сказать, что полотно Владимира и Рогнеда, представленное в 70-м году на получение звания академика, явилось первой в России крупной картиной исторического рода, да к тому же еще написанной на русский сюжет. Потому ее автор по праву считается основателем национальной темы в отечественном искусстве. Владимир, утвердясь на новгородском владении, посылает к полоцкому князю Рогвольду, чтобы ему отдал дочь свою Рогнеду в супружество. Гордым ответом Рогнеда раздраженный, Владимир, подвигнув все свои силы, столичный полоцкий город взял силою, Рогвольда с двумя сынами, лишив жизни, с высокомысленную Рогнедою неволею сочетался. Такова программа картины, которая была утверждена предварительно Советом профессоров. Но поскольку различные источники зачастую по-разному освещали одно и то же историческое событие, то возникали определенные условия для самостоятельного решения избранной темы. Академия, надо сказать, всячески как раз поощряла вот такой подход, помогая тем самым начинающим художникам освободиться и от чрезмерной привязанности к тексту, и избежать иллюстративности. Надо сказать, что вообще на этом как раз зиждется основа самой художественной школы русской, то есть воспитывать в студенте способности к интерпретации сюжета, к трактовке ее.
Вот удивительно, вот сама-то она была еще молодой очень академия, да, а уже так зрело они мыслили,
да,
и
да,
вели политику.
Совершенно верно. Причем, более того, вот академия воспитывала прежде всего мыслящего художника. Понимаете? И отсюда вот это постоянное обращение вот в 19-м, да еще и даже в 18-м веке, о чем мы тоже сегодня будем говорить, и в 19-м было постоянное обращение художников к, не столько вот к самой теме, над которой они работали, а ко времени своему. Вот это удивительно совершенно. Ну, надо сказать, что воспитанник академической школы Лосенко в работе над вот этим полотном использует предложенную ему программу не столько как способ погружения в недра русской истории, как возможность высказаться по наиважнейшим духовно-нравственным проблемам эпохи. Первая картина русской исторической живописи. И сразу какие проблемы. Да, понимаете, может быть, мы еще не очень крепко стоим на ногах профессиональных, еще не очень умеем строить композицию, еще не очень владеем вот всем этим мастерством. Но вот вы увидите, какие сразу проблемы поднимаются. Удивительные совершенно. Причем высказаться художнику не критическим каким-то откликом, а как учитель, как наставник. И потому в интерпретации художника не вероломство, грубость и насилие движут Владимиром. Напротив, представленный в галантной позе, он исполнен не страсти, но глубокого чувства, вот той любви, что созидает и животворит. И хотя в данный исторический момент будущий креститель Руси еще пребывает в язычестве, тем не менее Лосенко, пренебрегая этим обстоятельством, как бы переступает через него, потому что он проповедует в образе Владимира чисто христианское понимание любви, вот той, которая, по слову апостола Павла, долго терпит, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, но сорадуется истине, всего надеется, все переносит. Первое послание Коринфянам, глава 13. Поэтому художник сознательно убирает в характеристике своего героя не только его язычество, но и вообще все отрицательные моменты в действиях князя, который, добиваясь руки Рогнеды, как мы знаем, убил ее отца и двух братьев. Художник переступает через все это и сосредотачивается на остроте внутреннего состояния своего героя. Перед нами возникает образ человека, в душе которого одновременно и осознание своей вины перед Рогнедой за все ее несчастья, и вместе с тем сострадание, любовь к ней, и потому желание сгладить свою вину перед ней. Вот это сложное душевное движение, порожденное внутренней борьбой, происходящее в его герое, и сумел впервые в русской живописи воплотить Лосенко. Именно поэтому его Владимир, исполненный благородного порыва чувств и даже чувствительности, гораздо больше принадлежит современности, нежели истории. И в этом смысле выявленное Лосенко душевное богатство Владимира не только главное достижение самого художника, но и русской живописи XVIII века вообще.
То есть она гражданственной сразу стремилась
абсолютно
быть.
Да, вот. Не публицистично, а гражданственно именно, конечно. Вот в этом как раз и проявлялось вот это чувство ответственности за воспитание своих сограждан. Вот постоянная связь шла.
Чего нам так сейчас тоже не хватает,
очень,
увы.
Очень.
Пытаются что-то вот даже из исторических фактов извлечь порой какую-то, как мы говорим, желтизну, какую-то на потребу дня, на потребу публики. А ведь вот есть нам чему поучиться у наших основоположников,
да,
у тех,
конечно,
кто стоял у истоков. Смотрите,
конечно,
какое зрелое, мощное.
Вот как раз я хотела сказать о том, что вот была заявлена основная, конечная цель искусства как такового.
То есть планка задана.
Да, очень сразу высокая. Причем это цель, которая открывала путь не только к эмоциональной, там, психологической характеристике героя, но в перспективе и к более сложным, а вместе с тем и более тонким явлениям, к раскрытию духовной жизни человека, что определит вершины отечественного искусства уже в следующем 19-м столетии. То есть я этим самым хочу подчеркнуть, что это было достижение не просто исторической живописи для художников, которые работали в этом жанре, а в целом для русского искусства, в целом. Безусловно, вот тому в немалой степени способствовало и изменение взгляда на искусство, которое стало рассматриваться как окно в мир в 19 веке, в то время как еще в 18 веке все-таки определяющей была несколько иная мировоззренческая установка, когда искусство осознавалось как сцена, на которой разыгрываются там драмы, трагедии и так далее. Театральное представление, писал один из тогдашних теоретиков искусства, есть для глаз такая же картина, как и произведенная искусством художника. Да и цель актеров есть одинаковая с художником, то есть чтобы занять зрение наше и тронуть сердце и разум, показывая гнусность пороков и вдыхая любовь к добродетели. Ну, чем не актуально, правда?
На все времена.
На все времена, абсолютно. И именно как школа добродетелей, по слову Сумарокова, театр обязательной дисциплиной входил в жизнь многих учебных заведений, в том числе и Академии художеств. Ну, с той лишь разницей, что, разыгрывая на сцене человеческие страсти, начинающие художники овладевали умением подчинять свое внутреннее состояние изображаемому чувству. Ну, считалось, что вот не пережив сам лично то или иное эмоциональное состояние, художник не сможет наделить ими персонажей своих собственных произведений. И вот так с помощью театра формировалось художественное мышление начинающих живописцев, их способность, их умение проживать, пропускать через себя жизни своих героев. В картине «Владимир и Рогнеда», погруженная в такую театральную атмосферу действия, вполне закономерно определила и композиционное решение, как мизансцены. В центре ее торжествующий, хотя и пытающий скрыть свою радость, победитель и убитая горем девушка, смертельно бледным лицом, всей своей позой, движением руки, отвергающая и извинения, и ласкательство человека, ставшего источником всех ее бед и страданий. Выразительный диалог рук, жестов и поз усиливает эмоциональное звучание сцены, построенной на драматическом столкновении человеческих страстей, сцены, в которой окружение лишь оттеняет столь сильные чувства и переживания, носителями которых по тогдашним законам жанра могли быть только главные герои. Максимально приблизив фигуры Владимира и Рогнеды к зрителю, Лосенко тем самым добивается создания крупного плана, решенного с присущими барокко декоративной пышностью и даже известной парадностью. Но укрупненный первый план вызвал ощущение как бы выхваченности центра композиции, то есть ее фрагментарности. И отсюда некоторое, так я бы сказала, масштабное несоответствие фигур главных героев, сцены и вспомогательного состава, служанки, скорбно сидящие у ног Рогнеды, помещенные в глубокую тень плакальщицы, возникающие здесь эмоциональным отображением того душевного состояния Рагнеды, того плача, что скрывается за благородной сдержанностью ее чувств. Ну и, наконец, двух воинов, чье поясное изображение вырастает сразу же за фигурой Владимира, смотрящих на происходящее одновременно и с любопытством, и с сочувствием. Стремясь вместить все действие в крупный план, художник дал его чрезмерно уплотненным, и это, кроме всего прочего, также свидетельствует о сохраняющемся еще влиянии барокко с его столь характерным нагнетанием масс, заполняющим практически все пространство холста. От барокко и колористическая перенасыщенность первого плана, но продиктованы уже не стремлением к стилистической выдержанности, а совсем другими задачами. Выделение главных героев картины или ярким пятном, или сильным световым потоком – прием вообще очень характерный для Лосенко. Прием, свидетельствующий не столько об уже сложившемся методе, сколько о продолжающемся совершенствовании художника. Но если учесть, что до Лосенко и даже уже в его время художники еще недостаточно умели выявлять смысловой центр композиции, отчего картины зачастую несли такой, я бы сказала, репортажный характер, когда герои смешивались с окружением, то колористический ход Лосенко был, конечно, явным продвижением вперед, потому и был вскоре взят на вооружение историческими живописцами. Испытывая еще известное влияние барокко, Лосенко, как человек, воспринявший идеи классицизма, уже достаточно свободно обращается с исторической достоверностью. И не только в трактовке сюжета, но и временем действия, выстраивая княжеский покой Рагнеды эпохи раннего Средневековья в античном духе. Потянувшиеся вверх каннелированные пилястры, несмотря на известную тесноту, подчеркивают значительность помещения. Мозаичный мраморный пол и напольная античная ваза слева усиливают ассоциации с классикой. Но надо сказать, что вот такой налет античности в трактовке сюжета из древнерусской истории нисколько не смущал ни автора, ни его зрителей, поскольку российское общество, равно как и европейское, открывая для себя новый, доселе неизвестный античный мир, с радостью погружалось в его эстетическое лоно в поисках гармонии и идеала. Но при всем том, в картине достаточно убедительна попытка художника придать вот этой седой старине не отвлеченный, а вполне конкретный характер, что, кроме всего прочего, также свидетельствует о реалистической тенденции искусства мастера. И хотя время Екатерининского царствования характеризуется верой в торжество разума, тем не менее, для героев Лосенко рациональное всегда будет вторичным. Но именно потому, что православие с самого начала соучаствовало в формировании не только образа мыслей и жизни русского народа, но и его государственности, идея служения сохранилась в его национальном сознании как жизненная норма. Положить душу свою за други своя означает прежде всего подвиг духовный, следствием которого становится и подвиг гражданский, поскольку предполагает способность души потрудиться, потратиться за други своя, вплоть до самопожертвования. А это и есть служение и Богу, и своему Отечеству, и своему народу. В период становления свободного искусства именно эта заповедь и определила основу основ нового художественного сознания, выдвинувшего идею служения, но теперь уже в ее общественном значении на первое место. Эту идею разделяла и сама Екатерина II, правда, озабоченная воспитанием новой породы людей, как тогда писалось, образованных, но послушных закону и власти, она понимала ее по-своему, как осознанное служение трону и государству. Поэтому и предложила художнику, у которого только что приобрела картину «Владимир и Рагнеда», тему для нового произведения «Прощание Гектора с Андромахой».
Я как раз хотела спросить, известна ли ее реакция, как она восприняла эту картину, но раз приобрела, то уже, в принципе.
Да, вы знаете, но дело в том, что это 70-й год, Екатерина вступила на престол, как мы знаем, в 62-м году, то есть 8 лет, пока ее царствование. И она хоть в 64-м году уже начала собирать коллекцию, но пока еще не очень в этом ориентировалась, и поэтому очень боялась как-то высказывать какое-то свое мнение. И по поводу, в частности, вот этой картины, Владимир Ирагнет советовал с Фальконе. Мне попало письмо в руки ее, где она ему пишет: «А как вам вот эта служанка, которая сидит у ног Рагнеды?» Потому что она ей очень понравилась, эта служанка. И Фальконе сказал, что картина прекрасная, очень хорошая, поэтому ее вполне можно приобретать, даже нужно приобретать. И вот я должна сказать, что, по сути, именно картина Лосенко Владимир Ирагнеда и послужила основой для создания коллекции русского искусства вот в императорской семье, то есть, ну, вот в Зимнем дворце. Там существует сегодня отдел русской культуры, очень большой, и там, конечно, вот все эти работы там, ну, мы еще будем об этом говорить, но я просто хочу сказать, забегая как бы вперед далеко, хочу сказать, что как раз вот эта коллекция произведений русских художников, которые собирала и Екатерина II, и Александр I, и в последующие государи, тот же Николай I, Александр III, вот эта коллекция была вся передана Александром III в 92 году для создания Русского музея в Петербурге.
Тоже очень государственный поступок, я бы
сказала. Абсолютно. Да? Кстати, соизмеримый, можно сказать, с действием основателя нашего музея Павла Михайловича Третьякова, который тоже, собрав всю свою коллекцию, отдал ее, подарил городу Москве. Кстати, в том же 92 году.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись XVIII-XIX веков». Автор цикла – кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова.